«Много ты знаешь о смерти», — сказала Нанси. «Я мертв, мертвее не бывает». Он с удовольствием потянулся, вытащил из-за уха тонкую чаруту и прикурил от спички. «Ух, я мертв, и на какой-то срок, пожалуй, таким и останусь. Если время от времени не умирать, люди начинают принимать тебя как должное». «Но», — возразил толстый Чарли. Призывая к молчанию, Ананси приложил палец к губам, потом подбросил удочку и, крутя ручку, начал втягивать леску. Толстому Чарли он указал на сачок. Толстый Чарли за ним нагнулся и подставил отцу, который опустил в него бьющуюся серебристую рыбину. Ананси извлек из пасти рыбы крючок, потом бросил рыбину в белое пластмассовое ведро. «Ну вот», — сказал он, — «обед на сегодня есть». Тут до толстого Чарли дошло, что когда он сел за стол с хиглерами, был поздний вечер, а здесь, где бы он ни очутился, солнце стояло низко, но еще не зашло. Сложив стульчик, отец отдал его толстому Чарли вместе с ведром. Они пошли по мосту. «Знаешь», — сказал мистер Нанси, — «я всегда думал, что если ты когда-нибудь придешь со мной поговорить, я столько всего тебе расскажу. Но ты сам по себе неплохо справляешься. Так что тебя сюда привело?»
«Не знаю. Я пытаюсь разыскать женщину-птицу. Хочу отдать ей назад перо».
«Не следовало тебе связываться с такими людьми», — беспечно ответил отец. «От таких добра не жди. А она та еще птица. Сплошные обиды. Но она трусиха».
«Это из-за паука», — начал толстый Чарли.
«Сам виноват», — прервал его отец. «Позволил старой перечнице отослать куда-то половину себя».
«Я был всего лишь ребенком. Ты-то почему ничего не сделал?»
Ананси удочкой сдвинул шляпу на затылок. «Старуха Дунвиди не смогла бы сделать с тобой ничего, чего бы ты сам ей не позволил», — сказал он. «Ты ведь мой сын». Толстый Чарли это обдумал, потом спросил. «Но почему ты мне ничего не сказал?»
«Ты и так неплохо справлялся. До всего доходил своим умом. С песнями же ты разобрался, верно?»
Толстый Чарли почувствовал себя еще более неуклюжим, еще более толстым и еще большим разочарованием для отца, чем когда-либо. Но не ответил просто нет, а только сказал.
«А ты как думаешь?»
«Думаю, ты на верном пути. Самое главное в песнях — то, что они совсем как истории. Ни черта не стоят, если их никто не слушает».
Впереди показался конец моста. Хотя никто ему этого не объяснял, толстый Чарли почему-то понял, что это их последний шанс поговорить. Ему так многое хочется узнать.
«Пав», — начал он, — «когда я был ребенком, почему ты меня унижал?»
Лоб старика сошелся морщинами.
«Унижал? Да я тебя любил!»
«Ты отправил меня в школу в костюме президента Тафта. Это ты называешь любовью?»
Раздался пронзительный взрыв чего-то, что можно было принять за старческий смех. Потом Ананси затянулся чарутой. Дым вылетел у него изо рта, как призрачная рамка для реплики в комиксе.
«А что мне твоя мать за это устроила?» — хохотнул он и, помолчав, добавил. «У нас не так много времени, Чарли. Неужели ты хочешь провести его, ссорясь?»
Толстый Чарли покачал головой.
«Наверное, нет. Мост уже почти кончился».
«Послушай», — сказал отец, — «когда увидишь брата, хочу, чтобы ты кое-что ему от меня передал».
«Что?»
Подняв руку, отец наклонил к себе голову толстого Чарли и мягко поцеловал в лоб. «Вот это!» Толстый Чарли выпрямился. Отец смотрел на него со странным выражением, которое на лице любого другого толстый Чарли счел бы гордостью. «Покажи мне перо!» — велел Ананси. Толстый Чарли опустил руку в карман. Перо выглядело еще более мятым и растрепанным, чем раньше. Неодобрительно цокнув языком, отец посмотрел его на свет.
«Красивая», — сказал он. «Нельзя его было так обмусоливать. Она испорченная, не возьмет».
Мистер Нанси провел рукой по перу, и оно снова расправилось. Но пожилой джентльмен снова нахмурился.
«Зачем стараться? Ты же только снова его испортишь».
Дыхнув на ногти, он потер их, полируя куртку. Потом словно бы принял какое-то решение. Снял шляпу и заткнул перо за ленту на тулье.
«Вот щегольская шляпа тебе не повредит!»
Он надел шляпу на голову толстого Чарли.
«Тебе идет!»
«Я не ношу шляп, папа!» — вздохнул толстый Чарли. «Она выглядит глупо, и я в ней выгляжу полным идиотом. Почему ты всегда стараешься вогнать меня в краску?»
В сгущающихся сумерках старик посмотрел на сына.
«Думаешь, я стал бы тебе лгать? Чтобы носить шляпу, сынок, нужно настроение, нужен подход, ни больше, ни меньше. А в тебе это есть.
Думаешь, я бы сказал, что тебе идет, если она была бы тебе не к лицу? Ты сама элегантность, не веришь?»
«Не особенно».
«Взгляни», — сказал отец и указал за перила моста. Вода под ними блестела неподвижная и гладкая, как зеркало, и человек в новой зеленой шляпе, посмотревший оттуда на толстого Чарли, действительно был сама элегантность. Он поднял глаза, чтобы признаться отцу, что ошибался, но старик уже исчез. Толстый Чарли шагнул с моста в сумерки.
«Так, я хочу знать, куда он подевался. Куда пропал? Что вы с ним сделали?»
«Я-то ничего не делала», — вздохнула миссис Хиглер. «Господи, дитя, в прошлый раз все было иначе».
«Его словно бы лазерным лучом вернули на корабль-матку», — сказал Бенджамин. «Круто! Спецэффекты реальности!»
«Сейчас же верните его назад!» — яростно выпалила Дейзи. «Немедленно!»
«Я даже не знаю, где он», — ответила миссис Хиглер. «И не я его туда послала, а он сам отправился».
«И вообще», — вмешалась Клариса, — «что если он отправился делать, что нужно, а мы заставим его вернуться? Можем все испортить».
«Вот именно», — поддакнул Бенджамин. «Все равно, что вытащить разведывательную экспедицию в момент высадки на чужую планету». Подумав, Дейзи раздраженно признала, что это звучит разумно, как минимум настолько разумно, насколько вообще что-то за последние несколько дней казалось логичным или здравым.
«Если мы закончили, — сказала Клариса, — мне, наверное, надо возвращаться в ресторан, присмотреть, чтобы все как следует прибрали».
«А у нас тут вроде все», — согласилась, отхлебнув кофе, миссис Хиглер.
«Прошу прощения», — Дейзи силой хлопнула ладонью по столу. «У нас тут убийца ходит на свободе, а теперь еще и толстого Чарли унесло на корабль-манку».
«На корабль-матку», — поправил ее Бенджамин. Миссис Хиглер моргнула. «Действительно, нам следует что-то предпринять. Что ты предлагаешь?»
«Не знаю», — призналась Дейзи. «Убивать время, наверное».
Взяв Уильямстаунский курьер, который читала миссис Хиглер, она начала перелистывать страницы. Заметка о пропавших туристках, женщинах, которые не вернулись на свой лайнер, нашлась на третьей странице.
«Поэтому подослали мне тех двух, да, ту парочку в доме», — произнес у нее в голове голос Грэхэма Хорикса. «Вы думали, я поверю, что они действительно поехали в круиз?»
В конце концов, Дейзи была полицейской, а это ничем не вытравить.
«Найдите мне телефон», — велела она.
«Кому ты собираешься звонить?»
«Думаю, начнем с министра по туризму и шефа полиции. А там посмотрим».
Алое солнце, сжимаясь, уходило за горизонт. На острове, в том месте, где существует четкая линия между днем и ночью, паук смотрел, как море поглощает красный апельсин солнца. Не будь он пауком, то отчаялся бы. У него ведь были только камни и шест. Он жалел, что нет костра, и спрашивал себя, поможет ли ему луна. Когда она взойдет, у него, вероятно, будет шанс. Солнце село, пропал последний мазок красного на темной воде. Наступила ночь.
«Сына Нанси», — сказал голос из темноты. «Скоро, очень скоро я буду кормиться. Ты не узнаешь, что я здесь, пока не почувствуешь мое дыхание у себя на загривке. Я стоял над тобой, когда тебя привязали для меня к шесту, и прямо тогда мог перекусить тебе шею, но передумал. Убить тебя спящего не доставило бы мне удовольствия. Я хочу, чтобы ты чувствовал свою смерть. Я хочу, чтобы ты знал, почему я тебя лишил жизни».
Паук бросил камень туда, откуда, как ему казалось, исходил голос. Судя по звуку, он безобидно упал в кусты.
«У тебя есть пальцы», — продолжал голос. «Но у меня есть когти. Много острее ножей. У тебя две ноги, а у меня четыре, которые никогда не устают. И бежать я могу в 10 раз быстрее, чем ты станешь улепетывать. Ты способен жевать мясо, если его размягчить и лишить вкуса на огне, ведь у тебя мелкие обезьяньи зубки, которые годятся только на то, чтобы жевать мягкие фрукты и ползучих зверьков. А мои клыки кромсают и рвут живую плоть, отдирают ее с костей, и я могу глотать ее, пока соки жизни еще бьют фонтаном в небо».
Тут паук издал звук, какой можно издать и не имея языка, одними губами. Это было «Хм!»
пренебрежение. «Возможно, ты и впрямь таков, как утверждаешь, тигр», — говорил это Хым. «Но что с того? Все сущие истории принадлежат Ананте, а о тебе в них ничего не рассказывается». Из темноты раздался рев, рев ярости и обманутых ожиданий. Паук начал напевать без слов мелодию «Регги про тигра». Это была очень старая песня, которой хорошо дразнить диких зверей. «Держите этого тигра! Где этот тигр?» — пелось в ней. Когда из темноты снова раздался голос, он прозвучал ближе.
«Твоя женщина у меня, сын Ананси. Когда я покончу с тобой, я разорву ее на куски. Мясо у нее будет послаще твоего».
Паук издал переходящий в смешок. «Ха! Так люди хмыкают, когда знают, что им лгут».